Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире очередной выпуск программы «Живой стол». И мы продолжаем начатый в прошлой программе разговор не просто о сквернословии, а о наказании за сквернословие. И если помните, я пообещал, что вот следующий выпуск мы начнем с цитирования Ветхого Завета. В самом деле, да, я нашел в Ветхом Завете это место. Это книга Левит. Вот. 24 глава, стих 13, совсем небольшой отрывок, но прослушайте его, пожалуйста, внимательно. «И сказал Господь Моисею, говоря, выведи злословящего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилям скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господень, предан будет смерти». Вот ни много и ни мало. Вот такая кара. Вот такая кара, такой призыв Господень содержится в Ветхом Завете. И вот кто-то наверняка сейчас скажет: «Господи, а как, зачем так сурово-то? Почему так сурово?» Ну, не нам судить, я просто сослался на Ветхий Завет, а на вопрос, почему сурово, надо немножко, мне кажется, по-иному спросить. А почему такое действительно отношение к слову? Да? Какая серьезная, какая высокая планка на самом деле? А сейчас я прибегу к помощи вот небольшого отрывка. Может быть, он что-то разъяснит тем, кто еще, возможно, недоумевает по поводу очень суровости этого наказания, которое действительно, это безусловно, это тут нельзя не согласиться. Времена иные. Дело в том, что вот когда я крестился, это было 20 лет назад, стал читать во множестве уже те книги, которые ранее не читал, и о которых просто не подозревал, что есть еще и такая литература, есть такие удивительные тексты. И вот я помню, что в скорости после крещения в храме я приобрел у себя небольшую брошюру. Ну, да, люди знают, вот те, кто читали, это так называемое, как называется, мытарство блаженной Феодоры. Да, хочу оговориться, что этот текст в церкви нашей не принято считать там каноническим, святоотеческим, но тем не менее он содержит очень интересные моменты. Причем хочу вам сказать, что это я обнаружил даже не в момент прочтения, а читал я его несколько раз. И помню, даже в момент написания одной из книг решил перечитать, потому что память моя сохранила вот это удивительное напоминание о том, что там есть что-то очень важное. Сейчас попробую сказать, о чем вот идет речь. Там ведь человеку было показано, если помним, да, о чем эта брошюра, о чем эта книга, да, о том, что человеку было показана судьба души, посмертная судьба души, и там вот эти ступени мытарства, которые душа претерпевает, да, проходит как бы вот это уже после земной жизни. А теперь предоставим слово автору. «Когда мы восходили от земли на высоту небесную, сначала нас встретили воздушные духи первого мытарства, на котором испытываются грехи празднословия». Сделаем небольшую здесь остановочку для того, чтобы вот воистину повторение – это мать учения. Помните, в одной из первых программ этого цикла, когда мы цитировали Евангелие и слова Господа Иисуса Христа о том, что за всякое праздное слово, которое скажут человеке, дадут ответ в день страшного суда. Да? Вспомнили? понятно. Еще тогда я задал этот вопрос и вам, и себе самому, потому что ни раз и ни два в аудитории, когда задаешь этот вопрос, а что такое празднословие? Потому что, ну да, мы знаем, что такое праздник, что это что, слова которых праздник? Нет, слава Богу. Многие дают ответы, дают, но не всегда эти ответы точные. На самом деле, это, конечно, и суесловие, и пустословие. И если все это вот сказать не церковным языком, да, вот современным, обыденным языком, и вот, может быть, это кому-то покажется грубовато, но, тем не менее, самая суть – это болтовня. Это болтовня. То, чем мы с вами, ну, по сути, почти без исключения, да, за немногим исключением, вот, занимаемся с утра до ночи. И нам, и кому-то действительно может показаться, ну а что тут такого? Ну я же никого не ругал, да, я никого не оскорблял. Никого, просто ну, мы разговариваем, ну болтаем, ну подумаешь, поболтали, отдохнули. Обратите внимание, значит, когда душа проходит вот эти ступени мытарства, претерпевая, да, это каждому предстоит, то первая ступень мытарства – это как раз празднословие. О как! Какая высокая ответственность! Какое интересное, важное свидетельство. Когда мы восходили от земли на высоту небесную, сначала нас встретили воздушные духи первого мытарства, на котором испытываются грехи празднословия. Здесь мы остановились. Нам вынесли множество свитков, где были записаны все слова, какие я только говорила от юности моей. Все, что было сказано мною необдуманного и тем более срамного. Тут же были записаны все кощунственные дела моей молодости, а также случаи праздного смеха, которому так склонна юность. О смехе мы еще будем, у нас разговор впереди. Я видела тут же скверные слова, которые я когда-либо говорила, бесстыдные мирские песни, и обличали меня духи, указывая и место, и время, и лиц, с кем занималась я праздными беседами, своими словами прогневляя Бога, и нисколько не считая того за грех. Вот о чем мы, собственно, и говорим. Мы же не считаем, что это грех. Ну, это болтовня. Ну, поговорили, подумаешь, поболтали. А почему такая суровая? А святые отцы говорят о том, что самая величайшая драгоценность на свете, да? Это, ну, во-первых, это человеческая душа, потому что она бессмертна. А главное достояние этой души – это время. Время жизни, которое нам отпущено для спасения. И когда мы эту самую великую драгоценность, да, которая дана нам для спасения, тратим в суе, это действительно величайшее преступление против своей бессмертной души. С первой ступенью. Понятно, да? Вторая. Вторая ступень оказалась мытарством лжи. Цитирую. «Здесь человек отдает отчет за всякое лживое слово, а преимущественно за клятву преступления, за напрасное призывание имени Господня, за лживые свидетельства, за неисполнение данных Богу обетов, за неискреннюю исповедь во грехах и за все тому подобное, когда человек прибегает ко лжи. Духи в этом мытарстве свирепы и особенно сильно испытывают проходящих через это мытарство». Вот такая вторая ступень. Вот когда я прочитаю, сейчас ознакомлю вас, кто, возможно, не знает этого текста, с третьей ступени, вот и мне тогда интересно, вы поймете, почему я именно цитирую. Мы будем говорить не о всех ступенях мытарства, а только вот о первых трех. А вы внимательно слушайте, мне интересно ваше мнение. Переходим к третьей ступени мытарства. Мытарство, к которому мы пришли потом, называется мытарством осуждения и клеветы. Здесь, когда остановили нас, я увидела, как тяжко грешит тот, кто осуждает своего ближнего, и как много зла, когда один клевещет на другого, бесславит его, бранит, когда ругается и смеется над чужими грехами, не обращая внимания на свои собственные. Грозные духи испытывают грешных в этом за то, что они предвосхищают сан Христов и делаются судьями и губителями своих ближних, тогда как сами неизмеримо больше достойны осуждения. Вот. На этом остановимся, и думаю, что в дальнейшем я к этому тексту о мытарстве блаженной Феодоры не буду прибегать. А теперь мне интересно вот ваше мнение – вы еще раз, да, мысленным взором, да, окинули это вот первая ступень метаста, вторая ступень, третья. Да. Знаете, на что обратил я внимание? Спустя много лет после первого прочтения этого текста. И вот это в этом послании, вот это самое главное, что мы должны вынести. Оказалось, что вот представьте себе некое спортивное соревнование, да? Там отбор, отборочный матч, тебе бывает, правда, вот первый матч, там второй. Да? То есть, и еще есть, значит, понимаем, да, там 20-я степень, там ступень метаста. Если ты не прошел первые три, говорить о дальнейшем просто не приходится. Если сейчас применить спортивную такую терминологию, то ты сошел с дистанции. Да, есть такое понятие. И уже не важно, что там впереди, потому что все, ты сошел. Ты не выдержал эту схватку, это соревнование. Да. На что я хочу обратить внимание, и свое прежде, конечно, и ваши, дорогие телезрители. Оказалось, что первые три ступени, наиважнейшие, да, с них все начинается, они связаны со словом. Вот так. И первое, и второе, и третье. Потому что если опять мы сейчас вспомним, давайте, первое, значит, празднословие, да, второе – ложь, третье осуждение. И к ближним, и клевета. Все три ступени связаны со словом. Отсюда, конечно, величайшая ответственность за слова, которые мы произносим. Может быть, в свете этого отчасти будет понятно вот это. Отчасти, конечно, нам, сегодняшним современным людям, будет понятна та суровая кара, которую призывает Господь вот в книге Левита в Ветхом Завете за сквернословие, вплоть до побивания камнями, да, хулить имя Господне. Вот, поэтому согласитесь, мои хорошие, что есть о чем подумать. А продолжая разговор о величайшем феномене слова, я хотел бы привести слова человека. Да, он пока не прославлен нашей церковью. Светоч. Удивительный человек, удивительного ума, души. Того, что называется сегодня даже интеллектом. Я не знаю, есть ли область науки или искусства, с которой бы он не соприкоснулся. И везде он совершенно блистательный. Это убитый безбожной властью, всегда говорю об этом, просто с сокрушением сердца. Отец Павел Флоренский. Какие удивительные оставил он труды, посвященные вот слову. Давайте просто короткая фраза. Отец Павел считал, что слово символично по своей сути. В его основе изначально лежит определенный образ, в котором сокрыт глубинный смысл слова. То есть слово нераздельно с образом. Строение слова, с точки зрения отца Павла, соответствует строению тела человека. О как! Оно трехчастно. Мы знаем, да, что человек – это дух, душа и тело. А не просто душа и тело, как порой некоторые светские науки предполагают, и тем самым действительно унижают образ Божий в человеке, потому как душа и тело есть и у кошки, и у собаки, и у птички, и у ласточки. Есть душа и тело. А человек это всегда трехчастный, да, трехипостасный, это дух, душа и тело. И вот посмотрите, какая интересная мысль вообще, как удивительно мыслил этот человек. Строение слова с точки зрения отца Павла, соответствует строению человека. Оно трехчастно. Тело – это звукобуквенная оболочка. Душа – это значение слова. А дух – это смысл слова. Удивительно, да? Удивительно. Еще раз я говорю, просто чтобы это же надо понять, это надо, да, увидеть, ощутить. То есть тело, дух, душа и тело, да, вот он начинает с тела. Тело – это просто буквенная оболочка слова, это тело, соответствует вот человеческому телу. Душа – это само значение слова. И дух – это смысл слова. Как интересно. Именно дух слова, его смысл, несет главную информацию, и именно в нем скрыты те сокровенные знания, которые необходимы человеку для понимания как себя, так и мира вокруг, так и мира вокруг. Вот такая удивительная, да, оценка, которая оценка вообще, само понимание феномена слова. И тогда становится понятна величайшая ответственность за те слова, которые мы произносим в течение нашей жизни. Хотел бы привести еще слова священника, которого тоже знают и часто цитируют у нас. Это архимандрит Рафаил Калинин, его книги во множестве печатаются и очень любимы православными людьми. Я как раз у отца Рафаила взял вот небольшой отрывок, посвященный феномену слова. Смотрите, как интересно он пишет. Человеческая речь требует огромной психической энергии. Происходит обработка огромного количества информации, содержащейся в памяти. Затем она облекается в форму мыслей и передается через слова как систему символов и код человеческой души. Мне очень близки вот эти слова отца Рафаила, потому как и вот последняя, надеюсь, пока последняя книга о русском языке, она так у меня и называется «Взломанный код». Потому как язык является важнейшим. Вот ведь в человеке очень много вот кодов самоидентификации. Да? Вот, ну, вот почему этот человек русский, а почему этот человек китаец? Да? Почему этот человек, скажем, колумбиец? Потому что в нем есть какая-то... Мы это можем просто не осознавать, но от этого они не перестают быть. В каждом человеке есть вот эти коды самоидентификации. Это и язык. Это и музыка, да, очень много, это история наша, там очень много этих кодов, но есть наиглавнейший, вот наиглавнейший код самоидентификации человека – это, конечно, его национальный язык. И давайте вспомним с благодарностью в который раз слова патриарха русской словесности Александра Семеновича Шишкова о том, что если хотят уничтожить народ, да, посягают на его язык, и именно поэтому понятна тревога многих людей, когда мы слышим, что происходит сегодня с нашим национальным языком, в которого вторгаются просто орды иноземных слов, часто вытесняя родные слова языка, когда все можно, на самом деле, мы об этом тоже будем говорить, все можно и нужно говорить по-русски. Я продолжаю мысль удивительного отца Рафаила. Происходит обработка огромного количества информации, повторяемся, содержащейся в памяти. Затем она облекается в форму мысли и передается через слова, как система символов и код человеческой души. Вот запомните это, что это код человеческой души. Здесь включаются эмоции и воображение. А если человек злоупотребляет словом, например, целенаправленно лжет, то он строит свой собственный иллюзорный мир, который должен держать в памяти и выдавать за реальность. Каждый может наблюдать на себе самом, как изматывает человека многословие. Он чувствует себя опустошенным и утомленным. После пира, пир в кавычках, после пира пустых слов, он пробуждается, как пьяница после попойки, с отвращением к самому себе. Мышление у человека, который много говорит, становится поверхностным. Если допустимо это слово – пошлым. Молчание сохраняет огромные душевные силы. Эта энергия, которую расточали попусту, вливается в слова молитвы, она выдворяется в человеческой душе, как вернувшийся издалека странник под кровлю отеческого дома. Замечательно. И далее батюшка цитирует Евангелие от Матфея, глава 12, стих 37. «Помни, что ты, говоря, рождаешь слово. Ты произнес слово, и оно никогда уже не умрет, но будет жить до страшного суда. Оно станет с тобой на страшном суде и будет за тебя или против тебя. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Значит, с каким страхом? Как осторожно, предупреждает батюшка, надо произносить каждое слово. Вот здесь о многословии говорится, потому что действительно это беда, просто беда нашего времени. И когда Мы же находимся постоянно и вот этой атмосфере многословия. И когда человек молчит, давайте вот просто вспомним. Да, это происходит с нами каждый день. И со мной нередко происходит. Вообще, мое любимое занятие, вот честно-пречестно говорю, как дети обычно говорят, самое любимое занятие – это вообще молчать. А говорить для меня – это всегда вот работа, потому что это… Ну, не представляю, как можно просто вот так попусту болтать. Я очень люблю, когда это случается редко, конечно, и с годами все реже и реже, когда собираются друзья, близкие люди в застолье. Но это все остальное, это другое. Это дело, время, потехи, час. И, конечно, тут и говоришь, и рассказываешь что-то интересное, да, встречаешь, вот, делишься впечатлениями. Это совсем другое. Но ведь нельзя, чтобы это продолжалось все время. И нередко обращаю внимание на то, как, скажем, ты молчалив, да, задумчив, но это нормальное состояние, мне кажется, человека. Ведь обязательно кто-то подойдет к тебе и скажет: а у вас плохое настроение, у вас что-то случилось? Это сколько раз было? Я говорю: да нет, все нормально. А почему вы так считаете? Ну, вы молчите как-то. Ну, молчу. Да, молчу. Ну, вот, к сожалению. Вот, скажете, с вами тоже ведь наверняка такое происходит. Поэтому давайте научимся хранить вот эту душу, вот эту благоговейную тишину, которая для души нашей, для нашей будущей участи просто спасительна. Эта наша программа подходит к концу. Завершая, я хотел бы прочитать вам стихотворение поэта Константина Фролова «Наш язык». «Наш язык» – продолжение той сокровенной молитвы, что свела воедино разрозненные племена. Восхитительным гимном звучала в преддверии битвы, и на подвиг святой сыновей вдохновляла она. «Наш язык» – от рождения каждому данное имя, в коем всякая буква имеет свой царственный смысл, оттого искажение его языками иными изменяет судьбу вплоть до смерти, тюрьмы до сумы. В дни великих побед и в жестокие годы гонений каждым звуком своим в обравлении смеха и слез наш язык приносил нам божественный дар откровения, изначально ленивую мысль возвышая до звезд. И цедя иноземную речь сквозь славянское сито, отметя шелуху, мы в грядущее строили мост. Чем богаче и гибче язык, тем мудрее носитель. Чем изысканней цель, тем активней работает мозг. Наш язык разорвал древних правил громоздкие клети, в гордом взлете сознание стряхнув ожерелье оков, не случайно в словесных баталиях прошлых столетий в нем легко растворялись десятки других языков. Наш великий язык драгоценнее прочих наследий, это парус на мачте и дующий спину зюдвест. Из томов словарей и бесчисленных энциклопедий можно запросто соорудить не один Эверест. Но когда вместо шумных каскадов и брызг водопада остается наследство гнилой, полувысохший ров, скудоумие народ превращает в послушное стадо, а людей, не желающих мыслить, в ничтожных рабов. Так не дайте же сякнуть ключу в годы смуты и брожения. Не позвольте ничтожеством храм языка разорить. А иначе, друзья, вы достойны любых унижений, если вам все равно, на каком языке говорить. Вот такое замечательное, на мой взгляд, стихотворение Константина Фролова. Наша передача подходит к концу. Помощи нам, Божией, в сохранении нашего святого языка и своей бессмертной души. Оставайтесь с Богом.